прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. В эфире действительно передача о прощении, и с вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина. И я надеюсь, что мы с вами сегодня, ну, наш разговор с вами тоже будет в чем-то нам всем полезный. И мне, и, надеюсь, вам. Помогает мне, как обычно, Ирина Латашинская. И я напоминаю вам номер нашего телефона, телефона прямых эфиров Радио Теос, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Пожалуйста, звоните с любой точки нашего, как бы хотел сказать, союза, Российской Федерации, это бесплатный номер. Ну и, конечно же, наш сайт radioteos.ru или teos.ru. FM. Там наша замечательная серенькая круглая кнопка, которая поможет вам прислать нам сообщение, поможет вам хорошо нас слышать. Ну и на сайте вы найдете и записи уже прошедших эфиров, прошедших выпусков передачи и «Прощение», и «Надежда для души», и всех других передач, которые выходят в прямом эфире. Заходите на наш сайт в раздел «Передачи», и там выбирайте по датам, по кратким описаниям. Наши передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются и потом выставляются именно в этом разделе «Передачи» в архиве. У каждой передачи есть свой архив. И заходите в раздел «Блоги», где ведущие прямых эфиров, они и пишут материалы для блогов, и там тоже вы можете найти для себя что-то интересное и полезное. И я хотела бы сказать, я вот не помню, я могла сегодня даже днем забыть об этом сказать, но сейчас, по крайней мере, я скажу, что в своих записях, когда я делаю записи для блога, всегда в самом конце я пишу свой электронный адрес. Поэтому, дорогие друзья, если вдруг возникает желание мне написать письмо, пожалуйста, заходите в раздел «Блоги», выбирайте блог Натальи Четвериной, и там открывайте любой материал, и в самом конце увидите мой электронный адрес. Ну, наверное, я сказала сейчас все. Теперь, значит, я загляну, ну, собственно, туда, на нашем сайте, где мы получаем ваши сообщения. И я уже вижу сообщения есть от вас. И я вижу, что, да, были сообщения, когда уже наша передача закончилась. Дневная передача «Надежда для души», пишет Илья. Значит, здесь написано: «С вашей легкой руки стали обращать внимание на разные рекомендации психологов». Ну, видимо, в связи с вопросом, который задавала Роза о когнитивно-поведенческой терапии. И он пишет: «Ну, знаете, часто они, кроме усмешки и раздражения, ничего не вызывают». Рекомендации психологов имеется в виду. «Думаем еще потому, что... еще потому так, что у нас печатают из американских журналов. У них другой подход, менталитет, все просто, и советы такие же примитивные». Ну вот, к примеру, их советы. И далее тут дается ссылка, видимо, на какую-то статью, где есть эти советы. Сейчас я попробую по ней пройти, по этой ссылке. Так, открыть ссылку. Ну да, статья, которая называется «7 фраз, помогающие погасить зарождающийся конфликт». Так, хорошо. И что-то тут еще сказано у Ильи. «Конечно, хотелось бы послушать ваш комментарий ко всему», то есть имеется в виду ко всей статье, тут, ну, просто 7 фраз, значит, видимо, там 7 пунктов. «Но уж если нельзя, то хотя бы к этому». И, значит, дальше написано, видимо, один из этих пунктов: «Я готов выслушать внимательно все твои претензии, но давай сначала прервемся на пару минут и посмотрим что-то смешное». И в скобках написано: «Любимую комедию, видео на YouTube». Представляете, у людей серьезные проблемы, разговор серьезный, и вдруг давай приколы посмотрим сначала. И это совет дурацкий, по-моему. Ну, как-то мне тоже как-то немножко странно, конечно, как здесь написано, Илья. То есть я готов выслушать внимательно все твои претензии. Но давай сначала прервемся на пару минут и посмотрим что-то смешное, любимую комедию, видео на YouTube и так далее. Но мне кажется, знаете, за пару минут посмотреть любимую комедию маловероятно, правда? Так, но вот что я хотела бы вам сказать, Илья. Понимаете, я не знаю, и я не думаю, что мы сейчас будем с вами. Может быть, если как бы вам это важно, ну, вы тогда мне просто напишите тогда уже на электронную почту, наверное, да? Может быть, мы в будущем как-то разберем эту статью и вот эти фразы, помогающие избежать конфликта и так далее, и так далее. Ну, просто я должна же посмотреть, что там сказано, как-то, да, там понять. Ну, конкретно вот по вот этому совету, который дается. То есть я готов тебя внимательно выслушать, все твои претензии, но сначала давай вот прервемся и посмотрим что-то такое смешное. Понимаете, ну, сформулировано, скажем так, как-то действительно странновато, да? И я так думаю, что, ну, в реальной жизни вряд ли, наверное, кто-то вот прямо вот этими словами будет говорить. Ну, хотя бы просто потому, что если человека что-то возмутило другого человека, у него есть к нам с вами претензии, да, то если мы скажем, знаешь, давай-ка мы разберем это все, но только не сейчас, сейчас помолчи там немножко, да, сейчас вот давай мы посмотрим что-то прикольное, что-то смешное, а потом, значит, вот уже как-то и поговорим. Но это просто еще больше вызовет раздражение, еще больше человека обидит, разозлит, и вполне возможно, он уже и не захочет вообще разговаривать, решит, что бесполезно говорить с вами, потому что, ну, вы человек какой-то несерьезный, вам дела нет до него, до его мыслей, до его переживаний и так далее. В принципе, вполне понятная будет реакция такая. Но, понимаете, ведь там сказано 7 фраз, помогающие погасить какой-то там конфликт. Сейчас еще посмотрю, как уточню, как это там называется. Зарождающийся конфликт. Но ведь конфликт может зарождаться по самым разным поводам, правда? И может быть это такой конфликт, который, ну, знаете, как бывает иногда на пустом месте. И это вряд ли по поводу какой-то очень серьезной проблемы. Или человек, который может вот такую фразу сказать, и она не будет дико звучать в этой ситуации. Может быть, люди не понимают, что у них на самом деле есть серьезная проблема, но они думают, что, ну, так как она часто, знаете, как говорится, вот какая-то капелька добавляется, и происходит взрыв. И они думают, что вся проблема тут в этой капельке. А капелька настолько несерьезная, что вроде бы, ну, как бы о чем тут серьезно можно говорить-то, да? Можно только тогда припираться друг к другу, какие-то один одно скажет, а другой скажет, а ты сам не умывался, а третий скажет, а ты вот тогда то-то. Ну и разругались. И вот чтобы как бы такого, может быть, не произошло, человек думает, что можно таким образом от этого уйти. Но если уже вопрос серьезный, и люди это понимают и осознают, даже хотя бы один человек это осознает, конечно, такая фраза никак не поможет как бы вот погасить конфликт, или она может помочь отложить его там. В общем, не конфликт, конфликт есть. И такая фраза только добавит угольки в этот конфликт. И когда-то этот конфликт прорвется, понимаете, этот конфликт просто он происходит подспудно, как бы там, он внутри где-то происходит, он прикрыт, да, и он идет по нарастающей. Это как вот извержение вулкана, да, вот это давление нарастает, нарастает, и потом происходит этот вот взрыв, и вулкан начинает извергаться. То же самое происходит и вот в конфликтных ситуациях. То есть вот такая ситуация может длиться долгое время, созревать, вызревать, а потом произойдет вот эта самая вспышка. Ее называют в психологии инцидент. Так что, понимаете, тут вот о чем идет речь? Если о серьезной ситуации, то, конечно, подобная фраза, она только вызовет, она может даже спровоцировать очень сильный конфликт. И во время вот этой вспышки, этого извержения вообще ничего невозможно выяснить. И даже, наверное, и пытаться не стоит. Нужно как-то постараться успокоиться и договориться о том, что мы обязательно это обсудим, когда мы успокоимся. А сейчас как-то давай постараемся друг друга не дополнительно не обижать, не оскорблять, а просто перенесем наш разговор на другое время, когда мы сможем разговаривать, чтобы мы не сталкивались все время и не уходили от серьезного рассмотрения вопроса, серьезного вопроса, от прояснения этого вопроса, от поиска решения существующей проблемы, чтобы мы не уходили в какие-то вот эти бесконечные, этот круговорот, вот этот обмен какими-то колкостями, ударами, упреками, претензиями, обидными словечками и так далее, и так далее. Понимаете, когда ничего вообще выяснить невозможно, никакой разговор по существу невозможен. Только усталость одна, усталость и ощущение безнадежности нарастает в такой ситуации. Поэтому мы должны понимать, когда подобная фраза может помочь, а когда нет. Это то же самое, что вот говорят, что меня спасает чувство юмора. Прекрасно. Вот есть ситуации, и их очень много, когда чувство юмора действительно спасает. И можно как бы перевести все в шутку, пошутить, сказать какое-то ласковое слово. И, как говорится, вот конфликт рассосался, как иногда говорят, да? Вроде бы такой зарождающийся конфликт. Куда-то он испарился, и ничего не осталось внутри, никакой обиды, как-то вот все куда-то пропало. А если уже очень серьезный вопрос, а ситуация серьезная, то тогда юмор, он может наоборот только как бы ухудшить эту ситуацию, понимаете? Вызвать еще дополнительный какой-то гнев, отторжение, возмущение, раздражение, потому что человек может возмутиться в конце концов, что такое? Проблемы серьезные, ситуации серьезные, отношения на грани развала, а этот человек еще шутит, ему все хихоньки да хахоньки, понимаете, и получится только хуже. Поэтому ну, мы же с вами не должны, как бы странно было бы, если бы вот нам предлагаются какие-то там возможности, какие-то советы нам даются, и мы что с вами, прям вот первый пункт вот такой, сейчас мы его озвучим, да? Так, подожди теперь, дорогая или дорогой, у нас с тобой следующий пункт, сейчас мы его озвучим. Ну, так же нелепо, так никто делать не будет, правда? Скорее всего, мы как бы из всего вот этого арсенала возможностей, ну, выберем то, что в данной ситуации будет наиболее уместно. И то, что действительно может нам помочь. Понимаете, советов разных существует море. И подобных фраз, которые могут помочь, а могут, наоборот, спровоцировать ухудшение. Поэтому мы должны же с вами подходить ко всему-то с размышлением, с рассуждением, да, и понимать, что и когда будет уместно. Но это вот то, Илья, тот ваш вопрос, который вы, собственно, писали, уже было 52 минут, когда я его получила. Ну вот я сейчас вам на него ответила, тем более, что он тоже имеет отношение вот к конфликтам. И мы говорили, я сказала о том, что мы можем поговорить об этом во время передачи о прощении, потому что если не существует обиды, если нет никакого дискомфорта, если не существует какой-то такой потенциальной конфликтной ситуации или уже конфликта, ссоры какой-то, чего-то такого, то вроде бы а что нам тогда прощать-то, правда? Поэтому, конечно же, эти вопросы тесно связаны. Но вот еще есть сообщение от Ильи, которое пришло уже вот сейчас в 6 часов, как раз когда начиналась передача. Ну, собственно, все, Илья, я вам ответила. Илья тут написал: Наталья Аркадьевна, я вам прислал сообщение, посмотрите, пожалуйста, там есть вопросы. Ну, Илья, я надеюсь, что я ответила вам. Ну, а еще раз повторю, что вот эти фразы, я просто потом их посмотрю, и если что-то там будет интересное и полезное для нас, я думаю, мы как-нибудь поговорим об этом. И еще есть сообщение, не поняла. Опять, значит, сообщение от Розы, и она пишет: как вы относитесь к когнитивно-поведенческой терапии и почему религии часто противопоставляются психологии? Я не поняла. У меня что-то с головой моей или с памятью. Ириш, ты мне там как-то подскажи. У меня такое ощущение, что, мне кажется, я в здравом уме и, как это говорится, в твердой памяти. По-моему, я отвечала на этот вопрос уже в передаче «Надежда для души», мне этот вопрос задавали. Тут, правда, дальше добавлено, что один священник страшно на меня обиделся, когда я одной нашей общей знакомой при явных признаках у нее там какого-то тогда, так сказать, расстройства, да, посоветовала обратиться к психологу. Ну, как-то я не знаю, какой священник мог обидеться. Насколько я знаю священников, они вполне нормально относятся к психологии, и никаких возражений у них нет к этому, если действительно как бы они видят, что это не чисто духовная такая проблема, а что человеку нужна еще помощь специалиста. Уже нужна хотя бы потому, что, понимаете, духовные вопросы, за них, конечно же, психолог с ними не будет разбираться, ну, тем более тот, который понимает, с чем это связано. И как раз психолог отправит к священнослужителю. А вот психолог может предложить конкретные какие-то упражнения, конкретные, может помочь через конкретные такие групповые занятия и так далее работать над соответствующим вопросом, над соответствующей проблемой. И вы знаете, на самом деле вот у таких психотерапевтических групп и очень, вот если такие есть душепопечительские группы, они тоже бывают, да? И они бывают даже просто, вот группа по изучению Библии, но такая вот как бы душепопечительская группа, которая делает большое очень внимание, уделяет именно тому, как лидер такой группы, он просто примерно, эта группа, она подбирается тоже немножко, знаете, по типам вопросов, с которыми возникают трудности у людей, вот в жизненных ситуациях, проявлений там, и так далее, кому с чем нужно бороться, заниматься, что надо исправлять. И вот такие группы, они, бывает, специально подбираются, да, в церкви. И люди изучают священное писание как бы с таким прицелом на те вопросы, на тот круг вопросов, который для них очень актуален и очень важен. Даже не только с точки зрения уже вот этих вот проявлений, как это внешне проявляется, да, не с точки зрения, как бы, вот эти, знаете, сорняк, цветочки какие-то и так далее, а весь круг вопросов, который от этих внешних проявлений, которые заметны, идет вглубь, 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 и люди начинают все больше и больше понимать, откуда это берется, что там внутри вот как бы порождает вот такое поведение, о чем оно говорит. И вот такие группы, они действительно очень плодотворны. И между этими группами и психотерапевтическими группами можно увидеть много общего. И на самом деле я не раз слышала, как те психологи, которые, знаете, как иногда люди приходили в церковь и с удивлением открывали для себя, что есть христианские такие духовные практики, которые потом просто были их наработки, если можно так сказать, да, вот то, как происходит, какое внимание уделяется, как рассматриваются вопросы, как осуществляется вот это вот проникновение, понимание, работа над ним, что очень многое в результате просто было взято психологией именно из религии, из духовных этих практик, что в принципе можно понять, потому что эти практики, они появились-то уже давно-давно, там, да, начиная как бы с самых первых вот этих вот веков христианства, а какие-то еще и до этого. Но все-таки христианство, оно как бы... Первая это книга наша «Ветхий Завет», да, будем помнить, и это тоже. И там очень много, вот если посмотреть, вот психологу, если дать ему почитать, и вот заповеди, какие-то там рекомендации дает Бог через пророков своему народу, как он устраивает жизнь этого народа. И очень многие просто удивляются, насколько там видно вот это проникновение в психологию человека, что для нас с вами совершенно неудивительно, потому что а кто нас сотворил? И кто нас знает лучше, чем нас творит, чем наш Творец, правда? Для нас это очевидно и понятно. Другое дело, что люди далекие от психологии, то есть те, кто просто как бы никогда этим, может быть, не интересовался, не вникал, не занимался этим, не старался понять вот те процессы, которые проходят внутри нас, как у нас зарождаются желания, как мы можем воздействовать на них через вот это изменение своего сознания, которое на самом деле это очень важная часть того самого духовного роста, которым мы занимаемся. Понимаете, ведь вот, например, вот эта вот когнитивная терапия, она же как раз, я говорила об этом днем, она и занимается тем, чтобы мы могли услышать свои мысли, как мы смотрим на мир, как мы воспринимаем мир, воспринимаем людей в этом мире, воспринимаем какие-то ситуации, в которых мы оказались. Что мы об этом думаем? Мы же решение принимаем именно на этой основе. Что мы считаем правильным, что мы считаем неправильным, понимаете? Вот всю эту сферу мы открываем для себя, потому что очень о многом мы просто не задумываемся, мы как-то так уже на автомате принимаем решение, а этот автоматизм вырабатывается нами с детства. И очень часто он бывает не вполне правильный, а часто даже ложный и ошибочный, потому что когда мы были детьми, мы не понимали многого. И какие-то многие вещи мы делали, ну, просто потому, что по-другому мы не могли справиться с ситуацией, пытаясь как-то себя защитить. И отсюда очень много ложного в нас набралось. И когда мы с вами принимаем крещение, приходим к Богу, приходим в церковь, начинаем изучать Священное Писание, у нас начинает меняться наше видение, картина мира начинает меняться. Понимаете? Наше место в этом мире начинает меняться. Мы по-другому начинаем это воспринимать. Самих себя мы по-другому начинаем видеть, если мы вникаем в то, что сказано в Священном Писании. И происходит вот это, если можно так сказать, переформатирование, что ли, в том числе и нашего сознания. Вот это изменение нашего взгляда на жизнь, на себя, на мир, на многое в этом мире. Понимаете? Так вот, когнитивная терапия, она, в принципе, как раз на это и направлена. Но мы об этом уже говорили. Поэтому, понимаете, вот мне странно, конечно, когда священник мог страшно обидеться. Вообще, что священник обиделся? Это просто нонсенс какой-то, простите. Понимаете? Потому что если этот человек действительно духовный, ну какая обида может быть? Он может прояснить ситуацию, он может поговорить. Если он с чем-то не согласен, значит, он может вразумить как-то, если он считает, что это необходимо. Там, увещевать, возражать против чего-то, если у него есть аргументация, если он считает, что так должно быть правильно. Понимаете, он может поговорить с этой женщиной, там, с этой вашей знакомой, и сказать ей, чтобы она, допустим, что вот он считает вот так. Он может это сказать. Но только он всегда должен отдавать себе отчет в том, что когда говорит что-то священник, то это очень ответственно, потому что священнослужитель является определенным авторитетом для верующего человека. Да? И очень часто люди вообще считают, что они обязаны действовать только так, как говорит священник. Он для них не просто человек, который может думать, ошибаться. Это при том, что священник действительно может думать так или иначе, может многого не знать, может в чем-то не разбираться и может во многом ошибаться, так как любой человек вообще. Понимаете? Вот когда он таинство совершает какое-то, то тогда как бы он становится инструментом, через который действует Бог. Через каждого человека может, вот когда мы молимся, мы просим у Господа какой-то ясности, вразумления, мы делимся друг с другом тем, что Господь нам открывает. И очень многие священнослужители точно так же. Но, понимаете, они никогда не давят на человека и не навязывают ему, делай только так. Потому что такая ответственность. И я не думаю, что кто-то такой вот как бы здравомысленный такой священник будет брать на себя так. Если только это действительно не будет такой, прям, знаете, вот он не будет уверен, что это указание свыше. Что он как, вот, как пророком было сказано, пойдешь и скажешь, и сделаешь. Вот только вот в этой ситуации человек может брать на себя такую ответственность. В другой ситуации, ну, мне кажется, что это как-то вряд ли. Но опять-таки, он может поделиться своим мнением, он может высказать свои какие-то опасения, но памятуя о том, что решение принимает сам человек. Именно человек. Вот. Поэтому я так думаю, что и вам, Роза, надо быть аккуратней, да, когда вы там, допустим, если вы даете какие-то советы, как такие твердые рекомендации, прям такие, да, ну и, наверное, священнослужителям тоже. Да нам всем, в общем, надо быть аккуратней. И нужно понимать, что когда мы с вами вообще о чем-то говорим, например, моя задача – дать информацию, подумать вместе, например, с человеком, который обратился за помощью, да, показать ему, как можно увидеть эту ситуацию со стороны. Может быть, он что-то в ней увидит новое для себя в той ситуации, которая происходит в его жизни. Показать ему, как можно, так сказать, вот понять поведение, например, другого человека тоже со стороны. Потому что вот он видит так, а можно же увидеть еще и по-другому, да? Может быть, вместе посмотреть, а что сказано об этом в Священном Писании. Но, понимаете, за то, как человек будет поступать, какое решение он примет, будет расплачиваться только этот человек. И перед Богом будет отвечать он сам. Даже если он скажет Богу, а вот мне сказали, и я поэтому так поступил. Но ведь у него-то разум никто не отнимал. Он был-то в сознании. Поэтому, конечно же, он сам отвечает за это. Часто люди хотят уйти от этой ответственности. Но, дорогие друзья, это у нас не получится с вами. И сбросить ответственность на кого-то другого мы с вами не можем. И не сможем. И это хорошо. Но и нам самим тоже нужно помнить, что когда мы с вами вот хотим для человека добра и блага, мы должны всегда, даже если это наш ребенок, да, но мы должны оставлять ему вот это вот как бы простор такой и для его собственного решения. Мы имеем право высказать свое мнение, свои рекомендации, свои советы, аргументировать их, то есть дать ему вот дополнительную какую-то эту информацию, да, но все равно решение будут принимать они. Так, хорошо. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас еще что-то. Есть. Давайте посмотрим. Армен. Привет, я Армен. Я не поняла, Армен. Пришлите мне письмо, вы пишете, от Надежды для души. Мой адрес — Ставропольский край, город, улица, тут индекс. Замечательно. Во-первых, какое письмо от Надежды для души? О чем письмо? У вас же есть мой электронный адрес. Если вы хотите что-то там мне задать, какой-то вопрос, вы мне можете написать. Зайдите в мой блог, раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной. И там в конце, вот от любой материал, любую запись в этом блоге открывайте, и там в конце вы увидите мой электронный адрес. Поэтому я не понимаю, зачем нужно какой-то индекс и так далее. Мне вот это как-то непонятно. Мне пришлите электронное письмо, и все. Как бы я другой переписки никакой не веду, и потом, а о чем я буду писать-то, я не пойму никак. Так, сейчас вот еще посмотрим. Есть еще сообщение у нас. Так, и указан мобильный телефон. Браво, Армен. То есть вы мне предлагаете вам позвонить по мобильному телефону? Вы хотите со мной поговорить о чем-то, и я должна вам позвонить, да? Знаете, у нас с вами есть возможность для связи — мой электронный адрес. Вот это возможность, которая есть у всех. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите как-то со мной пообщаться, вот будьте любезны, конечно же, напишите мне тогда это в письме и расскажите, что вас беспокоит, что вас волнует. И я постараюсь вам ответить. Или вот во время радиопередачи. Иногда там какие-то бывают такие обстоятельства, когда я могу ответить просто в письме. Но вот я вижу сообщение. Давайте мы ответим все-таки на сообщение сначала. Значит, Денис пишет: вы обещали поговорить о том, как предотвратить конфликты. Интересно, если можно предотвратить конфликт, тогда прощение вообще не нужно будет. И ваша передача тоже будет не нужна, не нужно про прощение. Только считаю, это все мечты, мечты утопические. Человек может не поскандалить, допускаю, а обиды, реакции на чужое поведение или слова, или их вы тоже можете проконтролировать. Если нет, тогда не сумеете предотвратить конфликт. Вот я как-то не поняла, что значит человек. Так. Если можно предотвратить конфликт, тогда прощение вообще не нужно. Вот я с вами не согласна, сейчас объясню вам почему. Значит, только считая, что все это мечты, что вот как бы можно вот так предотвратить конфликты. И вы объясняете, почему. Человек может не поскандалить, вы это допускаете. Но вы говорите, что есть же еще обиды, реакции на чужое поведение или слова. И спрашиваете, их вы тоже можете проконтролировать? Вы знаете, если... Что значит «вы можете проконтролировать»? Я не могу проконтролировать ваши обиды, ваши чувства, вашу реакцию на чужое поведение. Но я могу понимать, что происходит со мной. Понимаете? Я могу, как бы, я не могу контролировать другого человека. Это вы правы абсолютно. Но я могу контролировать себя, причем вот что вы подразумеваете под словом контролировать? Контролировать так, что я заранее знаю, как я отреагирую, что ли, и не позволить себе так отреагировать. Это тоже можно добиться вот этого. Но понимаете как, это нужно работать тогда над собой в этом направлении. То есть если я понимаю, что вот у меня, я, например, знаю свои болевые точки, и я думаю, любой человек может их узнать про себя. Вот что для него более важно, на что он больше реагирует, да? Потому что для кого-то это, ему важно, чтобы к нему относились с уважением. Кому-то важно, чтобы его любили. Кому-то важно там что-то еще, понимаете? Кому-то нужно, чтобы им восхищались, там, восторгались и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот кому что? Понимаете, у кого какой, так сказать, вот такой вот есть рычажок, что ли. И если я знаю вот это, то когда я оказываюсь в соответствующей ситуации, когда начинают проявляться ко мне, например, если для меня важно уважение, и я вдруг слышу в словах, в интонации что-то такое, что я расцениваю как проявление неуважения к себе, у меня какие способы вообще? Значит, либо я могу ответить тем же, да? Ну, я имею в виду, у нас какие способы. Либо я могу сказать о том, что я слышу, да? Спокойно сказать, не задевая никак, не раня чувств моего собеседника. Просто сказать, ты знаешь, а вот ты вот сейчас говоришь, допустим, вот то-то, то-то, то-то. Я хочу понять, что это значит. Или почему ты говоришь вот таким тоном. Вот я это расцениваю, я это вижу, я это понимаю, я это расцениваю, как бы считываю вот эту информацию как проявление вот неуважения, нелюбви, там чего-то еще к себе. Это так? Я правильно понимаю? Потому что если это так, то тогда я просто буду решать, буду я продолжать общаться дальше с этим человеком или нет. Понимаете? Это я могу, это в моем праве. Принять такое решение. И когда мы говорим о прощении, то есть если я решу, что я не хочу продолжать общение с этим человеком, это совсем не означает, что я ему так отомстила или что я его не прощаю. Понимаете, прощение – это совсем не потакание вообще каким-то дурным привычкам, невоспитанности, чему-то еще. Это совсем о другом. Если я чувствую, что во мне начинает что-то подниматься, какой-то дискомфорт, что-то как-то мне неприятно, но я могу присмотреться к ситуации, я могу прояснить ее. У меня есть дар речи, да, я могу говорить, у меня есть голова, я могу как-то анализировать, я могу задать вопрос, я могу сообщить о своих чувствах и предупредить человека, что ты знаешь, вот я вот так это расцениваю. У меня есть такие правила, мои собственные правила вообще общения, да? Вот если, так сказать, человек ко мне относится вот так, то я, ну, я могу, так сказать, общаться в рамках каких-то, например, если по работе там как-то, вот минимум, да? Вот только то, что надо, не более того. Ну, зачем же мне, не знаю, там, дружить с человеком, какие-то отношения с ним выстраивать, какое-то общение с ним поддерживать? Но если человек вот так ко мне относится, ну зачем мне нужно это все? Зачем мне нужно вот это постоянное страдание, постоянные терзания, постоянный какой-то стресс, дискомфорт и так далее, и так далее, и так далее? Это же мне не нужно совсем, да? И мы с вами говорили о том, как вот такая как бы словесная, даже тихая такая словесная агрессия, да, которая может проявляться и в таких вещах, какое влияние она оказывает на здоровье. Ну зачем мне нужно вообще подрывать свое здоровье и насиловать саму себя, общаясь с таким человеком, который вот так как бы ко мне относится, вот так со мной себя ведет. Мне же это не надо, не надо. Значит, я этого делать не буду тогда. Но я сначала должна дать человеку эту обратную связь, я должна ему сказать, чтобы он понимал, что происходит. Потому что есть люди, которые не понимают, каким тоном они говорят, какие слова. Они просто не слышат этого, понимаете? Они очень болезненно реагируют, когда к ним вот так относятся. Но когда они сами себе позволяют какие-то вещи вот такие, они этого не замечают. Почему-то вот они себе все это разрешают. Значит, нужно дать понять человеку, что то, что он сейчас делает, в моих глазах недопустимо и непозволительно. И чем раньше мы это сделаем, когда еще мы можем говорить с человеком спокойно, доброжелательно, понимаете, тем будет лучше. И он скорее нас услышит и поймет. Если надо, можно сказать об этом несколько раз. И ничего страшного в этом нет. То есть не дать развиться вот этому конфликту, развиваться ему дальше. И когда мы вот так с вами делаем, то тогда и мы сами, нам легче как бы вот наблюдать за своим внутренним состоянием. Но и этому человеку уже будет легче с нами так, как он привык себя не вести. И там тоже может начинаться такая перестройка сознания, поведения, манеры разговора и так далее. Понимаете, потому что люди, они тоже, ведь они же не со всеми людьми разговаривают совершенно одинаково. Вот с кем-то они могут позволить себе какие-то грубые выражения, а с кем-то не позволят себе никогда. Так что, понимаете, у нас с вами очень много прав, поэтому тут вполне возможно все это делать. И с этой точки зрения вы говорите, вот не можете проконтролировать. Могу. В том смысле, что я не могу заставить человека говорить по-другому. Но я решаю, буду я продолжать с ним общение и разговор или нет. И с этой точки зрения я могу проконтролировать это. И вы можете, и любой другой человек тоже это может. Так, и еще было у меня сообщение. И тоже от Дениса. О, уже такое существенное, большое. Значит, Денис пишет, у вас, вас спрашивали про когнитивно-поведенческую терапию. Спасибо за ответ. Да меня вот дважды уже теперь спрашивали про эту терапию. А у меня вопрос про Карла Роджерса. Про Карла Роджерса вопрос. Ну, хорошо. Его мнение, что каждый заслуживает уважения и принятия. Неважно, что говорит другой человек. Умные вещи или глупости. Поверхностные или глубокие его мысли. Значит, каждый заслуживает уважения и принятия. Неважно, что говорит другой человек. Умные вещи или глупости. Поверхностные или глубокие его мысли. Ну, как-то мне кажется, что Карл Роджерс не совсем об этом говорил. Ну ладно, идем дальше. Я слушаю его, а человека имеется в виду, у меня просто вот я по Карлу Роджерсу думаю. Нет, значит, как бы неважно, что говорит другой человек, значит, умные вещи, глупые, поверхностные, глубокие мысли у него. Я слушаю его, то есть вот этого человека, который со мной разговаривает, со всем вниманием и старанием. Это его слова. Так он учил и требовал от психологов. Вы, конечно же, согласны с ним? Тогда как понять со всем вниманием? Со всем вниманием я его слушаю или нет? Кто может влезть в мой мозг и душу и оценить? Я так понимаю, что вот это первый такой вопрос. Давайте я сразу на него отвечу, потому что у вас тут три пункта, чтобы вот не было путаницы. Значит, итак. Ой, значит, да, действительно, Карл Роджерс. Значит, кто такой Карл Роджерс, чтобы всем было понятно, про кого вообще идет речь, да? Карл Роджерс – это, ну, наверное, один все-таки, не основатель, наверное, один из основателей гуманистической психологии. И это такой очень известный крупный психолог, который, ну, 20 века, потому что, по-моему, он умер где-то в конце 80-х, если я не ошибаюсь. И он создатель такой психотерапии, которая называлась клиент-центрированная. То есть в центр он ставил клиента. Вот как это не бывает странным, иногда и есть такие психологи, которые как-то вот в центр ставят скорее себя или ставят метод, да, которым они пользуются. Карл Роджерс в центр, как бы вот у него в центре был именно тот человек, который обращался к нему за помощью. И он действительно так считал, как вы пишете, Денис, что каждый человек заслуживает уважения и принятия. И вы, в общем, где-то, ну, вы какие-то его слова, видимо, приводите, потому что у него что-то есть об этом, что как бы неважно, вот действительно, как бы там глубоко или поверхностно то, о чем говорит человек, да, вот, как бы это неважно. Если в центре клиент, то образованный, не очень образованный, умный, там, ну, не гениальный далеко, да, красивый, не очень красивый. То есть это неважно. В центре человек, который обратился за помощью. И поэтому я буду относиться с уважением к этому человеку и к его состоянию, к его переживаниям. И поэтому я буду слушать его, вот как вы написали, со всем вниманием и старанием. Но дальше вы пишете, а кто будет оценивать это, да? Как кто влезет ко мне в мозг, кто вот оценит вообще, со всем вниманием и старанием я слушаю этого человека или нет? Так, Денис, вы сами и будете оценивать. И дело в том, что Карл Роджерс, он как бы, он, мне кажется, вы как-то там то ли не до конца поняли, о чем он говорит. Вот он обычно, он не требовал от людей невозможного. И обычно речь шла о чем? Вот когда он что-то говорит, да, человеку, допустим, вот слушать со всем вниманием, например. То есть со всем вниманием, на которое этот человек способен. Понимаете? Какое для него возможно. Причем, возможно, не вообще в идеальной ситуации, а, возможно, вот сейчас, вот в тот момент, когда он говорит с этим человеком, с этим клиентом, когда он его слушает, этого клиента. А наше внимание очень сильно зависит от нашего физического состояния. Устали мы или не устали, выспались, не выспались, как мы себя чувствуем, болит у нас что-то или не болит. Что у нас вообще происходит вообще в нашей жизни? Может быть, у человека какая-то такая трагедия, когда он просто не в состоянии, он может слышать, он даже может что-то такое говорить, но его внимание не способно сконцентрироваться только на этом, понимаете? И это уже получается как бы такая не совсем полноценная, что ли, помощь. Так вот, Карл Роджерс говорил о том, чтобы мы постарались сделать все то, на что мы способны сейчас, вот в данной ситуации. И если мы понимаем, что ну, вот в данной ситуации, вот в данное время, по тем или иным причинам, мы просто не в состоянии это делать, ну, тогда мы просто должны об этом честно сказать. И либо перенести нашу встречу на другое время, либо попросить нас заменить другим специалистам. И это будет честно, это будет честный подход. Потому что человек приходит за помощью, помощь эта, кстати говоря, платная, да? И человек, заплатив, должен получить помощь максимальную, вот насколько это возможно. И он об этом говорит, Карл Роджерс. Поэтому как-то вот получается, что вы, как бы, ну, видимо, не до конца, что ли, это поняли. Ну, так, теперь, значит, я дальше читаю. Второе, вы спрашиваете про безусловное принятие. Это, кстати, тоже вот, то есть у вас, видимо, вопросы по Карлу Роджерсу, по его подходу. Про безусловное принятие. Вы пишете, вся наша жизнь построена на правилах. То есть мы все движемся согласно принятым условиям, правилам и законам. А он требует безусловного принятия, требует эмпатии, то есть сопереживать людям, даже подлецам и негодяям, убийцам и предателям, их уважать, безусловно принимать, сопереживать и тому подобное. Ну, понимаете, он не говорит, что вы должны вот просто всем подлецам, негодяям сопереживать, их принимать, расцеловывать. Он же не говорит этого. Денис, происходит какая-то, по-моему, подмена вообще по понятию, понимаете? Что говорит Карл Роджерс, о чем он вообще, когда он говорит о безусловном принятии? Он, это безоценочное принятие, то есть перестать оценивать человека, понимаете? Вот вы уже оценили, вы говорите, вот подлец, убийца, там то-то, то-то. Ну, может быть так. Но я не уверена, что вы точно знаете, кто перед вами сидит. Приходит человек и начинает вам рассказывать свои обстоятельства, свою ситуацию, свою проблему, свою боль, наконец. Ну, может быть, он поступил в чем-то не очень красиво. Может быть, он совершил подлость какую-то. Но сказать, что он подлец, это как приговор уже вынести. А у вас есть такое право? И Карл Роджерс, учитывая вот это, он говорит, безусловный значит безоценочное. Это не ваша задача выставить оценку этому человеку. Ваша задача оценить поступок. Понимаете? Вы можете оценить поступок, оценить мысль. Допустим, поговорить о том, что человек чувствует. И насколько это соответствует, не знаю, там, с чем сравнивал Карл Роджерс. Мы, верующие люди, сравниваем со Священным Писанием. У нас есть эталон, с чем сравнить. Вот что это такое. Так, и, наконец, последний, третий. У нас с вами время остается 2 минуты буквально. И вы пишете, что третьим условием, восклицательные знаки, пишете вы, вот вам безусловно принимающий, он выставляет конгруэнтность. Не представляя, как можно выполнить это условие, искренне выражать собственные чувства при общении с человеком. Ну, спасибо, вы все-таки это пояснили. Дорогие друзья, конгруэнтность – это значит, во-первых, понимать, что вы чувствуете, что чувствует человек, да, распознать это, и не лукавить с человеком, а искренне выражать собственные чувства, о чем и написал нам Денис, общаясь с человеком. И он спрашивает, как это совместить с тем, что я должен уважать, принимать, сопереживать даже под лицо и при этом искренне выражать свои чувства, то есть моего неуважения и отвращения к такому человеку. И вы пишете, спрашиваю сейчас, потому что, похоже, Роджерс верил, что это поможет жить в понимании и согласии, без конфликтов и ссор. А значит, и прощать не понадобится. Вы верите в это? Ну, вы знаете, как похоже, во что верил Роджерс, лучше читать самого Роджерса, а не придумывать, во что он верил. Но, дорогой Денис, дорогие друзья, время наше с вами подошло к концу, но я отвечу вам, Денис, и лишь не пугайся, не сейчас, я отвечу вам в той записи, которую буду делать для своего блога. Я обязательно вам на этот третий пункт отвечу. Посмотрите, и вы найдете ответ. Ну, а я с вами прощаюсь, дорогие друзья, и поздравляю вас заранее с наступающим праздником, нашим великим днем Победы, 9 мая. Ну, а поговорим мы об этом, очевидно, уже после праздника. Всем вам всего самого доброго, хороших праздников, времени с Господом и вашими родными, благословений. И до встречи после праздника.